Всем привет! Это Саша, и это 64-й выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня у меня в гостях Ксения Диадорова, визуальный антрополог и куратор выставки «Исчезнет или превратится», о которой подробнее мы сегодня и поговорим. Ксения, здравствуйте!
Добрый день!
19 октября в Санкт-Петербурге стартует Международный фестиваль искусств Востока «Диарфест», в рамках которого до 10 декабря в культурном квартале Брусницын можно будет увидеть выставку «Исчезнет или превратится», которую также описывают как мультимедийный эпос о семьях и традициях. И вы стали ее куратором. И в первую очередь мне хотелось бы узнать о вашем пути, кто такой визуальный антрополог и почему вам интересна эта тема.
Начну с антропологии. Антропология — это наука, которая изучает культуру и сообщество, а визуальный антрополог, который делает это через изображение. Хотя, если быть до конца точным, то, наверное, это все-таки аудиовизуальная антропология, потому что материалы, которые мы собираем в исследовательских экспедициях, они, конечно, охватывают и звуковой ландшафт, и монологи через разные совершенно каналы данных окружающего мира описывают нам культуру вот с этих как бы разных сторон и позволяют буквально погрузиться в ту среду, из которой мы приезжаем со своими материалами.
А вы используете какие-то свои личные подходы для исследований? Или вы используете какие-то методы, стратегии, которые... Вы где-то этому учились? Вообще откуда вот эта вся история пошла у вас в жизни?
Да, это на самом деле отдельная история. Нет, я этому не училась. Я совершенная самоучка. Случайно совершенно сложилось так, что на первом курсе, это был 2000 год, мне предложила моя подруга, которая тогда училась в консерватории Санкт-Петербургской, и у них для всех студентов обязательно практика фольклорных экспедиций. Они делают записи, интервьюируют носителей еще старинных каких-то исполнений, и она говорит: «Ну ты же снимаешь картинки, поехали с нами». Я совершенно не знала, что такое экспедиции, это был мой первый опыт, мне просто стало любопытно, и я сказала: «Ну поехали». И с тех пор я регулярно ездила с этим коллективом антропологов, этнографов, фольклористов, потом стала ездить уже в свои экспедиции. В какой-то момент это переросло из такого увлечения в работу. Вообще так все время складывается, что то, что любишь, становится работой. Не знаю, как так получается. Меня даже как-то спросили, есть ли у вас хобби. Я очень задумывалась над этим вопросом, потому что кажется, что нет. И касательно методов, конечно, в антропологии есть устоявшиеся методы, но именно эта выставка и этот проект характерен как раз тем, что в нем обнаружилось и появилось несколько совершенно новых для меня методов, потому что полевая работа — это всегда очень чуткое слушание, да, вот один из этих самых классических инструментов антропологии — это включенное наблюдение, которое предусматривает, что ты предельно внимателен, ты очень чутко осязаешь то, что происходит вокруг, и вот это как бы мембрана, да, ты становишься такой мембраной, когда ты ловишь эти сигналы, эти слова, эти знания, эти голоса, эту среду, настроение людей, потому что текст, он зачастую теряет, да, какие-то совершенно иррациональные такие характеристики. Я всегда вот говорю, что произведение, которое нас волнует, его нельзя пересказать словами. И как раз-таки аудиовизуальный инструмент, он позволяет рассказать то, что нельзя описать словами, в том числе. Через звук, через какой-то шорох, через какую-то маленькую интонацию, потому что один и тот же текст прочитают 20 человек, и это будут абсолютно разные с точки зрения воздействия текста и с точки зрения того, какую в этой интонации мы считываем информацию на самом деле и о человеке, и его отношении к тому, о чем он рассказывает. Поэтому, будучи вот таким чувствительным и настроенным к окружающей среде, ты, конечно же, бесконечно изобретаешь новые методы в том числе. В этом году вот родился как раз такой для меня новый метод. Я не буду пока о нем рассказывать, но надеюсь, что зрители будущей выставки его заметят.
А в основном, когда вы едете в экспедицию, у вас с собой что получается? Это какой-то диктофон, это записная книжка? Какие, вот, может быть, ресурсы используете, чтобы конспектировать, запомнить, зафиксировать, наверное, слова, воспоминания, как это вообще происходит обычно?
Мы как раз недавно обсуждали, вот антрополог в поле, он лучше один или когда их много? Вроде как решили, что в этом обсуждении дружеском, что один лучше, потому что сосредоточение, фокус, какое-то проникновение, близость с теми людьми, с которыми ты работаешь, она выше, когда ты один. И камерность какая-то появляется, очень ценная. Но в то же время ты превращаешься в такого осьминога.
Когда у тебя все в руках, и блокнот,
телефон, причем ты на этот телефон и пишешь на диктофон, и снимаешь что-то, плюс у тебя камера иногда не одна, а отдельный диктофон для записи каких-то еще там музыкальных фрагментов и исполнений, и, конечно, всегда блокнот. Я никогда не работаю с героями с компьютером, потому что он нарушает вот эту как бы связь какую-то прямую. И очень многих людей, меня, например, тоже, когда у меня берут интервью или какой-то разговор или обсуждение, и если человек делает заметки на компьютере, а не в блокноте, всегда есть ощущение, что он немножко отстранен. Поэтому я стараюсь все заметки делать в блокноте, и это очень забавно, потому что ты потом с трудом их расшифровываешь, свои эти каракули. А еще интересно то, что классически ты делаешь запись на диктофон, она расшифровывается и потом...
редактируется, да.
Сейчас я поймала себя на мысли, что в последних экспедициях у меня редакция происходит единовременно с записями. То есть я записываю не чистую стенографию, потому что диктофон включен, и это и так не пропадет, а я записываю сразу с какими-то образами, компонуя это в голове, с какими-то другими пластами содержания и материалов. И это такой интересный процесс, который сам по себе уже как-то получается.
А куда в основном получается? Куда вы ездили? Какие-то территории и чем они вообще уникальны были? Новые ли они для вас? Были ли вы там до этого?
Мне кажется, что сегодня мы вообще не можем говорить об уникальности территорий. И мы со студентами достаточно часто говорим, да, вот как сегодня сложно выбрать какую-то тему впервые. Кажется, что много уже сделано и много о чем рассказано. И мне кажется, что вот эта исключительность и выразительность материала, она не в территориях и не в темах, а в людях, к которым ты обращаешься, и в тебе самом. Потому что твоя субъективная линза и твое субъективное видение и отношение — это тоже часть материала всегда. Вот я так думаю. Поэтому здесь есть действительно, ты выбираешь тему, с которой ты хочешь работать, которая тебе интересна. И дальше находятся люди. И находятся люди иногда абсолютно случайным способом в каких-то совершенно неожиданных обстоятельствах. Это какая-то сплошная импровизация и вообще ткань какая-то очень трудно поддающаяся алгоритмам. Ты не можешь сказать, чтобы найти человека, с которым нужно вступить в исследование, вот нужно делать так и так. Единственный, наверное, совет, который здесь можно дать, это то, что нужно быть внимательным.
А сколько в основном времени нужно уделять на такие исследования? Просто вот приехать на сколько? Неделя? Не знаю, пару дней? Сколько нужно вот времени, чтобы погрузиться, может быть, в контекст вот этой территории и в жизнь тех людей, о которых потом нужно рассказать и показать, может быть, чем они живут, как они живут?
Это очень хороший вопрос, и у меня ответ, наверное, на него будет такой, что время может быть разным. Может быть, это 3 дня, а может быть, это 30 лет. Есть люди, которые годами, а иногда десятилетиями. Вот я недавно познакомилась как раз в Татарстане с исследователем-фолклористом, который 40 лет ездит в поле собирать фольклор татарский. И мне кажется, здесь скорее важно, что это должно быть то время, в которое ты можешь позволить себе быть медленным. Если ты можешь это сделать в течение дня, и люди, с которыми ты работаешь, то может быть и день. Хотя, конечно, понятно, что день — это очень мало, и это зависит от цели исследования, от темы, от глубины, от того, насколько часто ты возвращаешься к этой теме. Но вот эта медленность наблюдения, которая характеризует то, что ты не пришел, ушел, твое восприятие не фрагментарно, а ты существуешь с людьми в протяженности, и от того ты застаешь неразорванную жизнь. Не фрагменты, не точки, не катарсисы, которые часто очень привлекательны, например, ритуалы, обряды, праздники и какие-то события, а когда ты просто приехал в эту среду, и ты в ней есть. Вот это самое, мне кажется, важное.
Просто бывает такое, что даже мы, вспоминая о каких-то ценных моментах своей жизни, помним не весь сюжет, а помним какие-то ассоциации, запахи, вот эмоции. То есть все равно есть же какие-то символы вот этих вот пространств, с которыми потом это место ассоциируется и почему туда хочется возвращаться. То есть здесь, мне кажется, тоже все равно не нужно, наверное, убирать вот этот вот фактор детальности вот этих вот встреч с этими людьми.
Ну, и здесь мы приходим как раз ко второй грани, потому что то, чем мы занимаемся, лежит на границе между антропологией и художественной практикой. И художественная практика, которая в основе своей содержит поиск образа и символа, уже на основе того, что ты увидел, понял, узнал. И, например, сейчас вот мы были у пастухов-кочевников в Турции, и в какой-то момент я поняла, что отношение людей к животным, к домашним, оно просто, ну, невероятно, на этом строится как бы вся как бы культура. Они, у них 100 коз, они знают каждую по имени. Они могут определить ее издалека. Пастух Мустафа может посмотреть издалека на пасущихся своих коз и по выражению челюсти понять, что болит у животного. И вот мы узнаем это пластами, какими-то деталями, что да, это особенное взаимодействие животного и человека, это особенная какая-то практика и так далее. А дальше, как об этом показать, чтобы это тронуло и запомнилось? И тогда приходит этот образ. И в частности, на выставке есть стол, на котором будет вывален целая огромный мешок шерсти козы, который как раз нам дала Фердевс, жена Мустафы, которая тоже пастух, женщина-пастух, которую можно будет потрогать. И она еще сохраняет, на самом деле, несмотря на то, что она с лета, этот мешок лежит у меня дома, сохраняет какие-то свои запахи, безусловно, это тактильное ощущение. И присутствие вот этого образа, оно наполняет смыслом. Или, например, мы проделали огромную работу, потому что это все работа с переводом, и это все очень непросто. И тем более, что это не турецкий язык, а это диалект именно вот этих кочевников, юруков. И он специфичен. У них есть, как оказалось, свои слова, которые не понимают носители турецкого языка. И эти слова тоже стали образами, потому что, когда мы стали переводить, оказалось одно маленькое словечко, а означает период между двумя сезонами родов у козы. И мы понимаем, что в этом словаре содержится важнейшая суть культуры этого сообщества. Вот этот образ, да, или вот отдельно собрали имена коз. Целый месяц добывали у сына Мустафы, как зовут какую козу, почему так назвали. Он очень серьезно подошел к этой задаче, отправлял нам бесконечные сообщения, очень кропотливо мы их переводили. Это прям отдельная была сложная работа. В итоге вот собрали 33 имена коз, я даже хотела назвать так эту главу выставки, но вот эти имена. Зачем нам эти имена? Это образ отношения человека к животному.
Как тогда в такие моменты понять, что действительно будет нужно показать зрителю? Вот как работать с этим таким архивом данных? И тут, с одной стороны, есть интерактивные элементы, с одной стороны, есть какие-то документальные такие, не знаю, заметки, которые интересны, как факты зрителям. Вот как понять, что показать, и в каком это виде будет показано? В виде видео, в виде фотографии, в виде какого-то, даже, не знаю, объекта?
Это очень хороший вопрос. Этому посвящен даже целый курс, который у нас есть как раз про поиск формы для музейных и выставочных проектов. Это безумно интересная задача. Она складывается из нескольких тем, и важнейшая из них — это сценарий пользовательского опыта. Когда мы вообще отстраняемся от нашего материала, мы отстраняемся от своих дневников и переживаний и пытаемся выстроить вот эту кардиограмму человеческого зрительского переживания. Как он будет идти? Будет ему интересно, далеко, тесно? Вот я буквально сейчас сюда к вам пришла с площадки, где уже начался монтаж выставки. И вот мы сейчас уже внесли некоторые изменения относительно того архитектурного плана, потому что поняли, что в одной из частей должно быть ощущение, что ты бродишь как будто по лесу, а там слишком мало места. И мы убрали и переместили один фрагмент в другое. Потому что там, вот как это описать? Важный момент блуждания и запутывания и расхождения людей друг с другом. Потому что там есть тема поиска растений, поиска корней, поиска значения этих растений для современного человека, то, во что верили целители, кочевники, как это должно сегодня откликнуться в зрителе? Только через то, что он как будто бы сам бродит по этому лесу и ищет эти травы. И тут мы принимаем решение, что мы изменяем. Или с этими словами. Вот слова мы собрали, словарь, да? Он должен быть субтитрами, он должен быть звуком, он должен быть написан нарисован, как он должен быть представлен, да, и мы понимаем, что в итоге это будут как бы некие такие гирлянды из карточек, так как бы какая-то такая отдельная инсталляция в отдельной комнате. Почему? Потому что, да, вроде просто слова, но в них очень много важного смысла. То есть вот эти решения, они опираются на значение этого материала, как мы хотим, чтобы люди его воспринимали? В тишине, спокойно, медленно, долго, наоборот, эмоционально и импульсно, или через физический опыт, и тогда мы не даем им полежать, а даем им ходить. Но ходить где? Значит, должны быть преграды. Ну и вот так вот это выстраивается. То есть, и это главное, что это все еще граница архитектуры и материала. Потому что, когда мы говорим о выставке, это среда, это движение человека в пространстве. Это свет, форма, близость, расстояние, пропорции человеческого тела и окружающего пространства. Вот эти все вещи, они очень сильно влияют на наше восприятие и, как следствие, интерпретацию материала.
А не пугает, вот, когда что-то происходит не так, как запланировано, что вот это не выводит вас из какого-то такого рабочего состояния? Или наоборот, когда вот сейчас вы окунаетесь в роль зрителя, думаете, как он себя должен ощущать, а не будет ли так, что, например, эти ощущения будут ложными, что на самом деле они, исходя из вашего зрительного и такого профессионального опыта, были трактованы, а не, так сказать, роли человека, который мало посещает, например, выставки или не так эмпатично, может быть, реагирует на какие-то вещи?
Это всегда риск. И это всегда очень страшно, поэтому нужно обязательно все свои решения тестировать на других людях. Я регулярно тестирую все решения, например, на своей маме, в первую очередь, потому что она максимально заинтересованный и в то же время критически настроенный человек, поэтому все решения проходят претесты. Это обязательно. Так же, как когда ты создаешь интерфейс для приложения или еще что-то, да, или шьешь костюм, ты делаешь претесты, обмеры, комфортно, некомфортно, поднять руку и так далее. А что касается, когда что-то меняется, и вот этих импровизаций уже в процессе, я к ним очень хорошо отношусь. Вот наш архитектор Аня Ильина, она не любит импровизации, она любит, чтобы все было продумано. Мы недавно с ней как раз поняли, что у нас происходит очень классный синтез в этом смысле. А я хорошо чувствую, когда на месте вдруг изменяются решения, и меня за это многие недолюбливают на площадке.
Они как-то на это реагируют или как это происходит?
Нет, ну я шучу, конечно. Но я имею в виду, что когда у людей уже все сложилось в голове, да, ты говоришь, да нет, ну слушайте, ну давайте вот эту штуковину вообще здесь не будем строить, а построим ее там. И у людей, которые мыслят инженерно, конструкторски, через материал, через то, что сюда надо проводочки совершенно другие провести, это вызывает, конечно же, как минимум удивление. Вот. Но мне кажется, что я бесконечно готова адаптировать решение, потому что кто-нибудь монтировал из слушателей наших когда-нибудь, может быть, даже на телефоне просто какие-то видеоролики, вы наверняка замечали, от доли секунды тишины или паузы абсолютно меняется ощущение того, что мы видим. И вот на этих деталях все строится. Если ты не будешь их адаптировать и изменять, то все может провалиться.
А вот как на любой такой выставке всегда, ну, чаще всего всегда пишут кураторские тексты. Вы со своей стороны таким занимаетесь ли? Вы дадите какую-то инструкцию для людей, на что им обращать внимание, либо как какой-то путеводитель по той истории, которую вы создаете вместе с командой. Вот какой будет процесс вот вхождения в эту историю?
Там будет кураторский текст общий, это будут экспликации каждой из глав, и будет еще отдельно небольшой блокнотик, который будет выдаваться каждому зрителю вместе с карандашом, как раз в продолжении нашего желания поделиться вот этим опытом антрополога, который приехал в поле. Когда ты делаешь заметки, когда ты, может быть, даже иногда забываешь о телефоне и забываешь о каких-то своих привычных повадках наблюдения и обретаешь новые. Вот обретение новых привычек восприятия и прочтения — это одна из целей этой выставки. Поэтому вся сценография ее построена таким образом, чтобы эти привычки менять, погружать в медленное, может быть, побудить сделать какие-то заметки — не в телефоне, а в блокноте. Может быть, просто поделиться какими-то своими мыслями и пописать какой-то свой дневник, да, потому что дневник антрополога — это отдельный жанр, очень важный и безумно интересный. Но на этой выставке достаточно сложно все с текстами, потому что очень много материала разного. Здесь речь идет о семьях, которые в нескольких поколениях продолжают традицию, и важна и историческая, фактическая ткань повествования, да, чтобы мы вообще поняли, что это за семья, откуда она происходит, как это все к нам до сегодняшнего дня. И вроде как это целый исторический монумент. В то же время нам хочется погрузить, да, чтобы ты буквально сидел в этом дворе, куда приехал исполнитель Мугама, где он не был уже много лет, с дочкой, с внуком, и вот они сидят в этом дворе и там поют. И здесь важна реальная вот эта ситуация. Как ее скрестить с прошлым, которые здесь важны. А есть еще сама традиция и ее технология, и ее описание, да, керамическое ремесло, которое обладает просто массой интереснейших деталей, да, с которыми тоже хочется поделиться о том, как они изготавливают специальную глазурь, в которой есть окись свинца, и эта окись свинца позволяет течь краски, и поэтому говорят, что гиждуванская керамика плачет, да, и про эти вещи тоже, но это совершенно другой уровень информации. И как бы вот это все разделить и представить — это большая задача, и я не знаю, справимся мы с ней или нет.
Получается, выставка будет поделена на 5 глав, вот как написано на сайте, что это сцены из жизни, на которых разыгрывается действие между предметами, героями и зрителями. То есть это даже больше, чем выставка. Вот эффект должен быть другой, больше не наигранный, а именно человеческий, что каждый видит собственным опытом и собственным каким-то впечатлением от того, что он увидит.
Я вчера перечитывала один текст своего одного дневника, и там была такая фраза: «Уезжая от семьи Нарзулаевых, испытывая 2 чувства. Благодарность и немножко стыд, потому что хочется быть человеком получше». И вот мне бы очень хотелось, чтобы люди выходили с этой выставкой вот с таким чувством, когда ты испытываешь благодарность не организаторам, не кураторам, а вот этим людям за то, что они тебя пустили в свой мир. И за то, что ты увидел в них такие черты и такие проявления, и такое терпение, и доброту, от которых тебе захотелось стать немножко лучше.
А вот те люди, к которым вы приезжали, вы же им говорили, для чего вы собираете эту информацию? То есть там, наверное, будут же какие-то фотографии, может быть, или личные воспоминания. Не было ли такого, что они, например, не хотели чем-то делиться? Либо камерность именно дома и вот этого очага. Не всегда же все готовы пустить других в свой дом, даже чисто в таком формате выставки, нежели вот физического плана дома.
Это главнейшее правило вообще у любой, мне кажется, деятельности. Вот эта честность и открытость. Меня достаточно часто спрашивают, что для меня этика. Это очень сложный вопрос, но я завела себе такое правило формальное, потому что вообще правила назначать в вопросах этики сложно. Ну, там, условно, да, вечный конфликт журналист-репортер, он должен спасать или снимать, например, да, какие-то сложные, когда тяжелые события, социальные конфликты. Поэтому вопросов этических много, но вот это правило, которое я себе завела, что ты всегда можешь вернуться с материалом к герою и показать ему, что получилось. И вот если тебе это делать не стыдно и не страшно, значит, все хорошо. Да, он может тебя поругать. Да, ты можешь совершить какую-то ошибку, не дай бог, но можешь. В имени, в каком-то факте. А может быть, ты как-то не так интерпретировал. Но ты ему показал. И ты перед ним также открыт, как он перед тобой. И второй момент, да, очень важно, чтобы люди знали, где и в каком контексте мы показываем и что мы показываем. Я могу сказать, что большая часть наших героев, во-первых, активно участвуют в создании материала. То есть наша связь, она не заканчивается в поле. Мы каждый день, вот сейчас в подготовке, по сути, ну, они, конечно, там не так вовлечены, как основная, как бы, да, команда, но, тем не менее, они сейчас активно тоже все работают. Потому что это художественное высказывание, но это абсолютно документальный материал. Он основан на реально записанных монологах с этими людьми, которые мы иногда переписываем, да, то есть, может быть, даже в чем-то это какой-то документальный перформанс. В чем-то мы что-то обсуждаем, и какой-то происходит творческий поиск архивов. Например, семья Исаева, который был первым мулой в соборной мечети Петербурга, когда в 56-м году он приехал из Уфы, и он стал восстанавливать мечеть после войны и, собственно, стал ее мулой, как бы, да, и настоятелем соборной мечети. Вот его сын Галебой, он настолько творчески подошел вообще к этой всей истории. То есть мы с ним каждый день созваниваемся практически, вот сейчас, вот чем ближе к выставке, и разбираем, и вместе смотрим, а как получилась эта запись. Он подбирает архив, он говорит, да, надо посмотреть, вот вам в прошлый раз понравилось вот в таком ключе фотографии, а я еще вот эти нашел. Может быть, нам еще вот эти тексты перевести. И мы вот в этом творческом процессе. И это безумно ценно, и это тоже один из таких важных, наверное, новых подходов, что ли, в антропологии, да, когда, может быть, не таких новых, но инструменты для этого расширяются, потому что когда с появлением, ну, даже просто смартфона, когда есть возможность обмениваться голосовыми, когда есть возможность человеку в любой точке записать как бы, да, что-то на диктофон, звук, например, своего дома, а потом отправить мне, то есть у него становится, ну, в общем, как у всех людей, становится больше инструментов создавать материал, создавать содержание. В общем, все это превращается в такое изобилие, как бы, да, подходов и авторов.
То есть это люди, которые никогда ранее не участвовали в подобных исследованиях, они настолько становятся вовлечены в этот процесс и дают сами информацию, которую они хотят поделиться, они просто попросили рассказать, а они сами с энтузиазмом начинают вовлекаться в этот процесс. Это очень круто, что так происходит на самом деле. Ну, люди ждут такого момента, когда им говорят, а давай поговорим о тебе, о твоей жизни, о твоей семье. То есть мы часто очень в этом потоке, мне кажется, жизненном забываем про такие важные моменты и фиксации каких-то важных данных нашей семьи, там, восстановление родословной и... Для них, мне кажется, это очень был приятный такой жест с вашей стороны, что вы вовлечены в их историю. Также, можно, не знаю, тут насколько есть градация сильно, не сильно, также заинтересованы, как и они сами, по сути.
Да, я хочу сказать, что здесь есть важный концептуальный ключ. Сама тема традиции внутри семей и поколений, в том числе поэтому и была выбрана. Потому что если люди хранят эту традицию так или иначе, и она у них есть, значит, они уже хотят ей делиться. То есть здесь была изначально задумана вот такая как бы такой ключ к тому, что люди изначально открыты и соучастны, и вовлечены. И это очень действительно здорово. Но что касается того, насколько люди готовы, в общем, все люди, обнажать как бы свою реальность, пускать буквально или метафорически к себе в дом, говорить о каких-то вещах, потому что понятно, что глубокое исследование, оно затрагивает много эпизодов и событий, в том числе иногда болезненных, каких-то переживательных. И это трудный момент. Но мне кажется, что как раз образность и поэтичность, к которой мы стремимся, она является вот этим этическим фильтром. Она является этическим драйвером в таких проектах, когда за счет образа и за счет поэтики ты даешь человеку свободу недосказанности. С одной стороны, а с другой стороны, ты даешь зрителю пространство для того, чтобы он интерпретировал и читал и раскрывал для себя то, что стоит за этими символами. В этом смысле это не репортаж с места событий. Это среда, в которой ты читаешь какой-то текст, ты смотришь изображение, и ты погружаешься в эту среду, в эту сценографию, и через эти ощущения ты можешь это все прочесть и интерпретировать.
Ну и ты не должен торопиться, то есть здесь ты ощущаешь совсем другое время какое-то, оно будто бы останавливается при входе, да, на выставку, и ты проживаешь, ну, свою жизнь параллельно жизнью, которую ты видишь, ну, и на экранах, если это, да, какой-то видеоряд там будет, и на стенах, да, смотря в чью там семью, в какую главу мы попадаем. По сути, здесь время начинает двигаться иначе, это не та выставка, где ты просто пришел, увидел, ушел, то есть здесь ты максимально должен себе задать вопросы такие, что готов ли я сейчас, да, погрузиться в это, позволить себе попробовать в это погрузиться. Как договор между вами и зрителями, что вы договариваетесь, что давай, это время пройдет именно
абсолютно так.
Абсолютно так,
но я надеюсь, что мне почему-то кажется, что сейчас у зрителей есть запрос на это медленное время, и мы здесь действительно предлагаем сценарий, в котором ты оказываешься в этой сцене, и у тебя нет другого выхода, кроме как в ней остановиться и быть. Вот, поэтому это действительно выставка про другое ощущение и понимание времени в том числе. Эмпатия и доверие, они не могут быть на большой скорости. И вот в этой выставке очень, мне кажется, важно прожить это ощущение.
Ну да, как знакомиться с другим человеком, мы же не можем сразу за 2 секунды там узнать все о его жизни, стать с ним лучшим другом и вообще разделить все про самые прекрасные моменты жизни. Нет, мы даже на протяжении даже нашей жизни узнаем даже о родителях что-то новое, о своих партнерах, людей, с которыми вроде мы так долго знакомы или знаем их с рождения, сколько разных фактов. То есть это действительно можно сравнивать даже в разных ключах. А вот у вас, например, не знаю, сколько по жизни было таких экспедиций, но ведь есть такое, что нельзя отпустить сразу вот эти вот материалы. То есть когда вот выставка закончится, мне кажется, еще какое-то время вы должны будете как-то приготовиться, чтобы начать исследовать что-то другое. Что будет с той информацией, которую вы собрали, которую узнали, как она потом продолжает жить? Живет ли она дальше?
Она обязательно должна жить дальше, потому что, во-первых, мы все-таки работаем с наследием. Во-вторых, для этой выставки была сделана масса культурологических, этнографических задач выполнена. Переводы текстов старинных газелей к Мугаму, которых не было раньше на русском языке. Переводы рукописей вот из той самой семьи Исаевых. Эти вещи, они сами по себе ценны. И, конечно, очень хочется по следам вот этой выставки сделать еще виртуальную выставку для того, чтобы у большего количества людей была возможность ее посмотреть и для того, чтобы как-то замонументировать как бы, да, эту форму и эти материалы. И второй момент — это то, что на самом деле нет каких-то четких границ между экспедициями и исследованиями. Мне кажется, это все одно перетекает в другое. Мы можем возвращаться в одно и то же поле, в одну и ту же семью, но, например, с разными вопросами и с разными темами. И на самом деле антропология и антропологическое поле, мне кажется, это фантастический пример устойчивости. Именно за счет того, что это долгосрочные отношения, и вообще из поля ты должен уходить таким образом, чтобы потом в него всегда можно было вернуться. Это тоже такой этический критерий, очень важный, чтобы тебя там ждали, и ты ждал этого поля. Хотя бы даже просто, чтобы чаю попить. Вот, вот проезжаешь эту деревню или там город, или какой-то дом, и заехал туда просто без всего, без дела. И вот когда это возможно, тогда, наверное, все складывается правильно, мне так кажется. И поэтому, и главное, что одно исследование рождает вопросы к другому. То есть ты в одном закопался в какую-то тему, а в процессе обнаружил еще больше вопросов, но на другой какой-то тему. И ты продолжаешь. Таким образом, это какой-то непрерывный, мне кажется, процесс.
То есть это процесс и даже какого-то личного узнавания. Ну, то есть тут все остаются, так сказать, победителями, что и вы как там куратор, исследователь, так и зритель, который стал частью вот этого всей этой истории. То есть каждый уходит с чем-то своим, с каким-то определенным опытом, который он уже будет дальше транслировать в своей жизни, по сути. Может быть, так человек захочет, не знаю, больше узнать о селе, куда приезжал в детстве к бабушке, так и, не знаю, все что угодно можно.
Ну да, на самом деле один из сценариев, который действительно хотелось бы, чтобы состоялся, это чтобы люди выходили с выставки и написали в какой-нибудь семейный чатик: «Ребят, давайте на ужин соберемся». Что-то такое. Или отправились в путешествие, например, куда они раньше не думали поехать. Какое-то любопытство, эмпатия, соучастие какое-то. Вот, наверное, и в том числе действительно вы правильно подметили, что не обязательно к тем людям, о которых выставка, но и к своей собственной семье, и к своему окружению. Вот что еще важно. И я помню, что в прошлом году многие люди выходили с выставки. Там была часть с голосовыми сообщениями, с монологами разных людей. И одна из героинь этой части, Майя, она приглашала в этом сообщении, говорит: «Ну, вы приезжайте ко мне в Балхар, я вас встречу, чаем напою. Вы приедете и на главной площади спросите, где живет дочка Качу. Я вас встречу, и мы с вами чаю попьем и по горам погуляем». И люди выходили с выставки, шли к администратору и спрашивали: «Что, правда можно поехать?» Вот мне кажется, это вот чудесный и совершенный эффект.
Ну, думаю, оно того и стоит. То есть это очень классная реакция, которую хочется слышать и получать после своей проделанной, по сути, работы. Вот думаю, таких реакций, да, будет еще больше в этот раз.
Не хочу, чтобы люди, выходя с этой выставки, обсуждали художественные приемы, или чтобы они обсуждали, я не знаю, освещение, чтобы они говорили, как круто тут все придумано или не круто. А мне бы хотелось, чтобы они совсем о другом говорили, чтобы они говорили не о форме, а чтобы они говорили о себе. Вот это очень важно.
О содержании, да, как говорится, именно содержание смысловом, да, весь этот контекст, по сути. Поэтому можно и сказать, что все слушатели, кто приедет в Петербург, сможете попасть на выставку, посмотреть своими глазами на это все, либо кто не успеет попасть, да, почитать материалы. Я поделюсь в описании, по крайней мере, сайтом фестиваля, сайтом, где подробнее тоже написано о выставке, потому что эта тема очень интересная, и, как по мне, это меня тоже сподвигло проанализировать то, как я смотрю на те территории, куда я приезжаю. Я, потому что очень... как сказать, не такой человек, который пойдет, например, там, к бабушке спрашивать ее о чем-то. То есть для меня это такой фактор, как будто бы ты входишь в какие-то личные границы человека, будто бы тебе нужно иметь какое-то, не то чтобы право или смелость, а будто бы нужно иметь какой-то именно вопрос, который ты тысячу раз в своей голове обдумал. Очень тяжело вот так вот быть гостем в чем-то доме, хотя ты, например, вот на улице встретил, хочешь спросить дорогу, либо какие-то интересные места, куда стоит сходить. Как говорят часто, когда вы приезжаете в другой город, лучше спросить у местных жителей, куда сходить, они вам скажут лучше, чем всякие путеводители. Вот, даже такие моменты бывают очень трудно.
Я, на самом деле, в детстве была ужасно стеснительная с точки зрения вот заговорить с другими людьми. Вот мне в транспорте, я прям помню, это была моя какая-то супертравматичная такая штука, что в транспорте, когда нужно было спросить, вы выходите на следующий, я собиралась с мыслями несколько минут. Мне было очень тяжело. Я вот не знаю, как теперь... Наверное, как раз благодаря этим экспедициям и вот этой деятельности мне очень легко стало общаться с людьми, и как будто бы мой генетический навык, ну, генетический вот эта черта, она превратилась в абсолютно противоположный навык. Это очень интересно. Потому что вы сейчас сказали, я подумала, что действительно, как бы, для меня сейчас сложно, как можно там, сложно подойти к бабушке и что-то у нее спросить, как бы, это же вообще легче легкого. Вот, а на самом деле нет. На самом деле действительно нет, но как раз, мне кажется... А вот этот навык, это тоже про, наверное, ощущение какой-то безопасности и доверия к окружающей среде и к людям, и вообще своей собственной открытости. И мне кажется, что в том числе эта выставка, она, может быть, помогает об этом задуматься.
Ну да, действительно, темы, которые нас самих это касается. То есть каждый, да, действительно может по-своему увидеть свои какие-то, не то чтобы слабые, сильные стороны, а просто на себя посмотреть через призму других людей. То есть я всегда вот, ну, с таким даже контекстом работаю. То есть я стараюсь всегда проецировать на себя все, что я увидела, и переживать какой-то свой личный опыт, а потом даже читать какую-то рецензию либо описание. То есть какие-то вот такие вот игры у меня происходят разума на выставках. Поблагодарим Ксению за этот чудесный рассказ, за этот новый опыт. Думаю, что каждый из нас возьмет в свою жизнь какую-то новую практику, которую может использовать в своей жизни. Спасибо.
Спасибо, Александра. Очень приятно было с вами поговорить.
Услышимся снова. Всем пока-пока.